Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах журналист, обозреватель московского комсомольца Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
И главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, доктор исторических наук Александр Пыжиков. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, добрый вечер.
А вы что, что-то не так?
Нет, все так.
А, слишком долго. Понимаю, хорошо.
Да.
Доктор исторических наук Александр
Пыжиков. Вот так проще.
Хиорошо. Сегодня будем говорить про Иосифа Виссарионовича, а точнее про соцопрос Левада-центра, который показал следующее, что 46% граждан Российской Федерации с восхищением, уважением и симпатией относятся к Сталину. Сталин не единственный, чье имя упоминалось в этом соцопросе, но просто обращают внимание именно на эту цифру прежде всего. Почему так произошло? Ну, потому что эта цифра так запала, потому что это своеобразный рекорд. Почему так произошло? Об этом сегодня и дискутируем. Начнем с заявления позиции, и первым будет Александр Минкин. Пожалуйста, Александр.
Ну, во-первых, это очень мало, 46%, меньше половины. Даже грустно как-то за всех тех, кто годами пропагандирует Сталина. Они просто бьются за него изо всех сил, а все еще даже половины не добрали. Это первое. Второе. Когда вы говорите 46% с восхищением, уважением и так далее, это не совсем так. Левада опубликован, допрос я имею в виду, и там написано с восхищением 4%, с уважением 32%, симпатию высказывают 10%, а вот страх, например, высказывают 7%. А ненависть всего 2%. Таким образом, опрос Левада-центра показывает не только положительное отношение к Сталину, но и отрицательное. А самое интересное, что Левада, не знаю уж зачем, опубликовал не только январь 2017 года, вот прямо сиюминутный опрос, он опубликовал и данные прежних лет. И вот динамика такая интересная, что я вам потом расскажу. А сейчас для вот этого вступительного слова, я скажу так. Если бы государственная пропаганда Сталина представляла бы народу как убийцу и узколобого и так далее, то этих 46 бы не было. Что по телевизору скажут, то и будет. Все.
Это Александр Минкин, журналист, обозреватель московского комсомольца. Сейчас слово уже доктору исторических наук Александру Пыжикову. Александр, пожалуйста.
Да?
Да, почему? Да почему? Откуда эти 46%?
Надо собраться силами. Вон, Александр Ильич подготовился, как хорошо, у него целый ворох бумаг.
Давайте все-таки о Сталине, а не обо мне. Это не ворох бумаг, это просто я записал для памяти результаты Левада-опроса.
Доктор, пожалуйста, Александр Владимирович.
Для меня эта тема и выйдет на яйца не стоит на самом деле, поскольку она очевидна. Образ Сталина... Исторический образ Сталина, потому что большинство населения, как мы прекрасно понимаем, при нем не жило, да, вот, а особенно, вот, насколько я узнавал, такой вот востребованность Сталина, почему среди молодежи наблюдается, действительно так. Вопрос, почему это происходит, вот еще раз повторяю, еще начал, по-моему, он очевиден, поскольку население страны, люди России не находят в сегодняшней действительности вот того понятия, того запроса, реализации того запроса, что все, что связано со справедливостью, его нет. А глядя на Сталина, пусть здесь есть некая идеализация, зато мне скажите, а где идеализации нет, вокруг кого, да? А глядя на Сталина, хорошо видно, что после человека осталось там две пары сапог там, и два потертых сюртука. То есть о чем это свидетельствует? Что человек, находясь у власти, располагая такой огромной властью, не был озабочен материальным обогащением себя, там, своих родственников, там, своей семьи, вот, глядя на то, что происходит сейчас, это разительнейший пример. И, естественно, когда люди сравнивают сегодняшнюю действительность вот с тем, что было тогда, пусть это здесь, еще раз повторяю, порция идеализации присутствует, то понятно, на чьей стороне их симпатии.
Это Александр Пыжиков, доктор исторических наук. Теперь уже можем переходить к дискуссии. Вы обещали какие-то факты. Пожалуйста, Александр, обращаюсь к Александру
все,
Минкину.
Все, что сказал мой... Как сказать, даже не могу назвать оппонент. Нет, не оппонент, собеседник в данном случае. Абсолютно точно. люди, глядя на вот эту свистопляску миллиардерскую, они, конечно, ищут справедливости, они ее не находят.
Вы меняете показания на ходу, Александр.
Ничего подобного.
Да, потому что вы только что говорили о пропаганде. Пропаганда не может работать против себя же.
Стоп. Сейчас. Одну секунду. Отсутствие справедливости в обществе есть? Несомненно, есть. Это вопиющие данные, их не стоит даже сейчас упоминать. Все, что касается заработков миллиардерских и все, что касается медицины, образования, так далее. Нет. Но телевизор мог бы рассказывать про то, почему это так. А он рассказывает совсем другое. Он рассказывает, что все сегодня правильно. И люди обращаются к Сталину, про которого говорят, что он победитель, что он, это самое, индустриализация, что победа в Великой Отечественной войне – это он, и так далее. И все-таки я вам сейчас скажу. Вот смотрите. Сталин вызывает восхищение. Например, в 2008 году – 1%. Угу. В 2012 – 1%. В 2017 – 4%. 4 – это немного, но все-таки в 4 раза. Это в 4 раза, это с ума сойти. Что же случилось? Сталин же ничего нового не сделал между 2012 и 2017 годом. Как случилось, что восхищение это выросло в 4 раза? Дальше. Уважение. В 2012 году 21%, в 2017 году сейчас 32%. Плюс 11%. Если это принимать во внимание население России, то это миллионы, миллионы людей, 11%. Значит, дальше. Симпатию вызывает. В 2012 году было 6, в 2017, вот сейчас, 10. Почти в 2 раза. А что он сделал? Он же ничего нового не сделал. Таким образом, с одной стороны, почтение к нему внушается госпропагандой, которая чем ближе, к, скажем, к 9 мая, тем больше у них на плакатах «Сталин, Сталин, Сталин». А кроме того, вот эта развратная власть, она действительно заставляет людей искать справедливости в прошлом.
Можно уточню, когда вы говорите о госпропаганде и портретах Сталина, вы что имеете в виду? Потому что, насколько я понимаю, это всегда становится предметом для дискуссии, если где-то кто-то по личной инициативе собирается или повесить портрет Сталина, или воздвигнуть какой-то бюст. Так о какой госпропаганде вы говорите?
Значит... повесить портрет люди могут, идти на демонстрации люди могут. Так, так вот и ходит вся эта партия Зюганова и так далее, она так и ходит. Но на ток-шоу по телевизору все вот эти участники ток-шоу только про Сталина и говорят. От того, что нету транспарантов на площадях, это еще не значит, потому что люди сегодня не так много ходят по площадям, они гораздо больше сидят у телевизора.
Это Александр Минкин, журналист, обозреватель МК. Сейчас уже обращаюсь к Александру Пыжикову. Александр, ну так не бывает, что несколько лет назад были одни цифры, а потом резкий всплеск, резкий рост.
Ну да, здесь слабое место в рассуждениях моего оппонента, оно очевидно. Это он пытается поставить знак равенства между Сталиным и вот нынешней госпропагандой, которая раздувает, значит, его культ.
Да.
Вот, но это можно сказать, если опираться сугубо на какие-то вот внешнюю такую вот окраску. Если взять внутренние причины всего этого, то госпропаганда находится в чьих руках? Конечно, не Зюганова никакого. Кто же Зюганову даст в руки какую-то пропаганду? Я
нет,
вас умоляю.
Нет, не Зюганова, в кремлевских
вот.
Руках.
Вот. Ну, она относится в руках... Она, госпропаганда, находится в руках вот той вот правящей прослойки, которая вызывает отторжение у людей. Вот. И как эта правящая прослойка может раскручивать культ
очень
Сталина,
просто.
Когда в душе она боится этого. И ожидания людей связаны на самом деле с тем, вот я, кстати, к вопросу о действии госпропаганды, что когда же придет человек типа Сталина, который кардинально решит вопрос с этой правящей прослойкой. Как она может любить Сталина, когда все люди в Сталине черпают свои ожидания для того, чтобы эту прослойку демонтировать?
Александр Минкин.
Здесь есть вечная история. Это, как это, добрый царь и плохие бояре. Вот сегодняшняя пропаганда, она не заточена поддерживать вот эту корпорацию, властную прослойку. Она заточена на то, чтобы поддерживать одного человека, президента Владимира Путина. И вот ему, как любому, как и Сталину, выгодно, чтобы любили его, и не любили вот этих вот бояр.
Да и без него не любят.
Значит, без него ничего не делается здесь уже 17 лет.
То есть, если он скажет, все станут любить.
Значит, без него ничего не делается уже 17 лет. Вы думаете, когда, скажем, кто попало, пинает премьер-министра Медведева, это могло бы быть по телевизору, если бы не молчаливое и очень отчетливое согласие Кремля? Потому что в Кремль ежедневно на оперативки и указивки едут руководители государственных телеканалов.
А там по телеку-то пинают Медведева? Я просто не обращаю внимания.
В легкую. Опускают. Вот показывают, как он, например, говорит, денег нет, но вы держитесь. И свистопляска.
А зачем пошла. Он говорил такие перлы-то?
Вы знаете, мы же не знаем, какие перлы Путин иногда говорит. Показывают правильно. Показывают то, что надо. Значит, вот, например, я сейчас не могу все примеры вспомнить, но, скажем, когда Медведев подъезжает на черном роскошном БМВ и выходит и чего-то говорит, вот уже даже никто не помнит, чего он говорит, а все видят, что он подъехал на шикарном черном БМВ и так далее.
Хорошо, тогда сейчас адресуем это Александру Пыжикову. Как насчет вот именно такой подачи? Царь хороший, бояре плохие. Может быть, именно эту историю раскручивать?
Ну, нет? Здесь вот надо четко понимать, вот кто в студии присутствует, да, какие вот идейные предпочтения присутствующие в студии выражают, да? Это вот в первую очередь. Вот если взять моего оппонента, то мое глубокое убеждение, что он как раз выражает интересы вот этой вот олигархической правящей прослойки, которая сформировалась не в последние 5 лет и 10, а она формировалась с начала 90-х годов.
Это почему? Процесс почему? Такой.
Ну, как почему? Потому что вопрос стоит коренной сейчас. Будущее страны связано только с демонтажом этой прослойки. Как будет происходить этот демонтаж? Вот в чем главный вопрос. А пути два всегда существуют, третьего здесь не дано. Или это будет сверху, или это будет снизу. Вот как это все проклюнется, как это все пробьется, вот от этого зависит вся конкретная политика ближайших лет, как это пойдет.
Так вот. Может быть, как раз и настраивают на то, что ну, сейчас вот царь возьмет, да и сверху всю эту прослойку к чертовой матери уничтожит, ну... И так, отсюда культ Сталина, и
всё. Так если это произойдет, я не вижу этого ничего плохого. Если так, то так. Главное убрать этот, вот этот вот олигархический коррупционный нарост, который пророс и в чиновничью среду. Это бизнес, чиновничья среда. Вот трудно, это самое трудно. Главное. Невозможно, я бы сказал.
Сейчас я Александр скажу, Минкин. Что мне трудно. Во-первых, я впервые в жизни услышал, что я поддерживаю вот этот олигархический строй.
Подспудно.
Не надо. Есть мои заметки, они находятся в подшивках, в библиотеках, в интернете, и каждый может прочитать и увидеть своими глазами. А это просто голословно и вообще ни на что не похоже. Я
отталкиваюсь от вашей логики, если Александр Минкин пишет, и по-прежнему пишет, и пишет, и пишет, главное, в том числе письма президента, да. Значит, это нужно тем людям...
Подождите,
это...
кому... Простите.
По олигархической прослойке.
Они что, мне заказывают? Вы чокнулись?
Не знаю.
Ну, они, мне кажется,
они,
что да.
Они читают, наслаждаются.
А
боже,
я не считаю, что хорошо. Вам значит, заказывают. Вам теперь... не заказывают. Вы по зову души это делаете. Это вам не заказывают. Конечно,
значит,
нет.
Я вас, извините, должен уведомить, что никакого зова души, если вообще вы понимаете смысл этих слов, никакого зова души в сторону олигархов и министров, и депутатов, и губернаторов нет. У меня нет и не было.
А-а-а.
И это доказывает вся моя работа, даже смешно и говорить. И даже радиослушатели «Говорит Москва» это знают и могли бы вам ответить вместо меня. Но теперь, когда вы говорите, как же справиться с вот этими вот, вот с этими вот, кто эти вот? Это люди, которые стали миллиардерами при Путине.
А до
это
него не становились?
Друзья.
До него нет? Не был миллиардером?
До него... Были некоторые, но они отошли некоторые. С первых да. Минуточку. Ну, так нечестно.
По очереди.
До
хорошо,
него.
Хорошо.
Да, были Березовский уже покойник, Ходорковский беглый.
Гусинский.
Гусинский уже никто в этом смысле. Вот. Эти люди, которые были, они все потеряли. Путин привел своих друзей. И вот его друзья стали мультимиллиардерами.
А эти жалкие долларовые миллионеры? Нищета!
Ну, нет. Значит, это один процесс. Значит, если вам угодно, я могу сказать. Сначала выбрали секретаря обкома партии КПСС. Секретаря обкома КПСС сначала выбрали президентом России. Потом в 96-м году его очень в плохом состоянии, выбрали, в кавычках выбрали, потому что изнасиловали всю прессу и весь народ изнасиловали тогда, и выбрали его на второй срок. Потом, не зная, куда деваться от этой катастрофы, которая в стране происходит, от этих падающих рейтингов, они искали, кого же поставить. И поставили Путина. Они его придумали. Березовский его привел, они ему создали пропаганду, нарастили рейтинг, и он стал президентом. Потом он их отправил в никуда, в небытие, большинство из них, а своих друзей сделал миллиардерами. Если теперь посмотреть, это просто один процесс. И то, что один хищник занял место другого хищника, для людей здесь ничего не изменилось. Разве за 17 лет, что он у власти, он поднял образование? Нет, оно падает. Разве он поднял медицину? Нет, она падает.
Как наука это мерить падает? Просто я не очень понимаю.
А это всем известно. Чего притворяетесь?
Нет, всем известно, как? Это, как вы знаете, очень неверный аргумент. Всем
верный,
известно.
Верный.
Я
в данном случае, вернемся к вождю. В данном случае все на своей шкуре знают, что это верно. Все, у кого есть учащиеся дети, знают, что творится в школах. Все, кому достается пойти в поликлинику, не в Кремлевскую, а в районную, знают, что творится в медицине. Знают люди, знают, не волнуйтесь. И про цены знают тоже.
Если вернуться к вождю, просто уточню. А может быть, так стали менять отношения, или изменилось отношение к Сталину, потому что про него перестали говорить, что он плохой?
Может и так.
А ну, нужно Владимир, говорить... Владимир, ну, да, сейчас Александр утонем Пушков. Просто. Утонем, да. Ну, во-первых, конечно, основной вот этот вот коррупционный строй, он сформировался в 90-х годах, и на областных уровнях уже все эти группировки были
созданы. И никуда не делся, правда?
Вот он никуда не делся. Спасибо. И, значит, то, что вот говорят при Путине, там он кем-то дополнен, да, это было дополнение, на самом деле, к тому, что уже было. А ни в коем случае не извращение, значит, этого слоя.
А что же он их...
Касательно Сталина, вот я даже слушаю, мне кажется, что мой оппонент, он даже вот клеймит Сталина самого пропагандирует. Он говорит, что сейчас все образование упало, что оно не к черту, идите посмотрите. Хорошо, тогда давайте вернемся к тому, чему мы вот решили. Вернуться – это к сталинскому времени. Это же рассвет советского образования и науки. Это же все научные школы и гордость Советского Союза, вся индустриальная, военно-промышленная, она была создана тогда. Именно этот, на этом импульсе мы существуем до сих пор, до конца вот 20 века, и с ним мы входим в 21-й. То есть получается, что, значит, если сейчас гробят, то при Сталине с образованием было и с наукой совершенно другое отношение, и люди это понимают.
Можно я вам скажу на этот
счет кое-что? Александр Минкин.
С наукой было по-всякому. Наука, как сделать танк и пушку, развивалась очень хорошо. Что касается генетики, она была уничтожена. Кибернетику назвали лженаукой. Именно поэтому у нас сейчас и телефоны, и компьютеры, и вот вся эта студия покупное из-за границы.
Ядерная физика.
И лекарства. Ядерная физика была хорошая, но все-таки атомную бомбу, это факт исторический, украли с помощью наших разведчиков.
Водородную сделали сами.
Ну,
хоть что-то.
Итак, на войну, все, что касалось войны, действительно получало большую помощь от государства, потому что, это ясное дело. Но то, что касалось жизни людей, вот посмотрите, пожалуйста, все-таки не на водородную бомбу, которую мы сделали сами.
А на Обнинскую атомную электростанцию.
Ну, например.
Посмотрите не на тяжелую промышленность, которая лежит сейчас в результате всяких реформ, и цеха, которые превратились в склады ширпотреба иностранного. Значит, давайте помнить одну вещь. Вот Путин, который 17 лет у власти, это не исправил. Все это усугубилось. Но все-таки, когда мы говорим о Сталине, только те направления развивались, которые ему были нужны для войны. То, что ему было не нужно, уничтожалось. И, кстати, как оно развивалось, Королёв, самый наш знаменитый конструктор космических кораблей, сидел. Туполев сидел. Сколько сейчас посмотреть ученых творило в шарашках и в лагерях? Почему? Послушайте, это что за страна, где лучшие конструкторы и ученые сидят в лагере?
Ну, я, да, согласен.
Сейчас Александр Пыжик.
Я только просто даже не пойму. Путин плохой, Сталин плохой. Так а кто хороший-то вообще в этой стране, был или нет? Я вот ловлю себя на мысли. По-моему, у вас послушать их и не было никогда ничего хорошего. Одно дерьмо лилось.
Неправда.
Неужели, Александр Минкин?
Значит, это передергивание. Россию любят
Анатолий Борисович.
Сейчас, подождите.
Нормальные люди любят Россию как страну. Это природа, леса, реки. Это одна история. Вот это география. Родная география. Когда ты видишь это из окна с детства. Я что тоже теперь уничтожено почти. Второе. Литература, музыка, театр, кино. Вот что давало пищу душам людей, наполняло их радостью. Великие фильмы были сняты, великие спектакли поставлены, книги написаны.
Согласен.
И когда власть говорит, вот-вот, вы чего примазываетесь, к Чайковскому?
Власть всегда плохая, вот просто уточню.
Очень часто. Мало где хорошая. Но у меня есть пример.
Да, вот.
Очень легкий и доступный для понимания. Значит, власть везде, конечно, плохая, но вот это вот уровень плохости, он же разный. Вот два ярких примера. Один пример – это Чехия, где после конца вот этого советского лагеря...
Не, у нас.
Секундочку. Вы такого ограничения не ставили. Подождите. Там к власти выбрали президента Гавела. И что же случилось? В Чехию, где ни алмазов, ни нефти, ни газа, ничего, туда поехали жить богатые русские люди. Покупали там недвижимость, получали там гражданство. Ребята, от невероятно богатой России уезжали туда, только одно там было, там была нормальная власть. А второй пример еще более яркий, это Корея Северная и Южная. Это одна и та же нация, один и тот же язык, одна и та же география, история, климат и катастрофическая разница. Это власть вот этого... очередного Кима, которая передается там по наследству. И вот эта власть, может быть, коррумпированная, там президента только что сняли и в тюрьму хотят посадить за коррупцию. Но у вас в руках их телефоны, у вас под задницей их автомобили, а на столе их не компьютеры.
Это Александр Минкин, Александр Пыжиков.
Да не, ну здесь, конечно, полная такая каша. На самом деле там природа, культура, литература, это все замечательно, это все хорошо. Но если бы в годы Сталина не развили военно-промышленный комплекс, то тогда исход Великой Отечественной войны был очевиден, кто победил. И тогда бы где вы эту музыку сочиняли? В казармах гитлеровских? Вот там бы сочиняли. Ну хотя, думаю, и до казармы бы многих дел не дошло. Разве не так?
Не так.
А Гитлер принес бы счастье на наши земли,
нет,
да?
Нет, нет, нет. Он принес бы счастье. Но говорить так, что если бы не было Сталина, Гитлер бы победил, да еще и навечно, это просто, ну, извините, я даже не верю, что это можно говорить искренне. Это можно говорить из политических соображений, но это неправда. Гитлер победить не мог. Не мог один сумасшедший держать весь мир в кабале годами, десятилетиями и так далее. Он был обречен. Он был обречен, абсолютно. Даже если бы мы не участвовали в войне. Мы, которые сначала...
Надо было не участвовать.
Мы,
да.
Которые сначала два года были его союзниками. Даже если бы мы не участвовали, он все равно бы проиграл. Вот если бы мы улетели на другую планету, вот весь Советский Союз улетел бы на другую планету. Вы думаете, остальной мир, вся Европа и Англия, и Америка... попали бы под его власть?
Да вся Европа уже была.
Да,
под его власть.
Даже тот, пусть будет короткий...
Это временный.
Пусть будет временный этап, как утверждает мой оппонент, который Гитлер победил бы. Он за этот временный этап наворотил столько дел, что здесь не Россия была бы, а непонятно, что бы было уже вместо нее.
Нет, 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 вы ошибаетесь. Он не победил бы без Сталина. Вы хотите сказать, что если бы не было Сталина, СССР бы проиграл войну? Вы чего?
Нет, я не хочу сказать. Сталин выражал эту волю, которая была против Гитлера.
Если бы Сталина не было, мы бы победили только с меньшими потерями. Вот как думают очень многие.
Ну, понятно, кто.
Рассуждаем в гипотетическом таком уже ключе.
Мы бы победили с меньшими потерями.
Я напомню, что обсуждаем популярность или рост популярности Иосифа Сталина. С нами журналист, обозреватель Московского комсомольца Александр Минкин и главный, хорошо, просто доктор исторических наук Александр Пыжиков. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня журналист, обозреватель МК Александр Минкин и профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков. Обсуждаем рост популярности Иосифа Сталина, почему это происходит. Сейчас по короткой реплике наших гостей, а после этого уже будем принимать телефонные звонки. Александр Пыжиков первый.
Да, ну, я надеюсь на телефонные звонки, поскольку, ну, очевидно, такой у нас какой-то достаточно вялый разговор, он не вяжется, хотя я думал, что здесь есть о чем, на чем-то сказать и поэнергичнее поспорить. Просто такое ощущение, что мы говорим о разных странах. Вот я об одной какой-то, вот оппонент мой о другой, вот не знаю какой, или там по-другому, он ехал на одну радиостанцию, вот, а попал, значит, сюда. Вот поэтому, значит, вот эта нестыковка, она и есть причина вот этой вот такой некой вялости. А что касательно вот таких вот конкретных, что он говорил, да я вообще-то думал всегда, что Минкин – это такой вот символ того, что с перестройки происходит вот до наших дней. Вот. И когда он мне говорит, что Борис Николаевич Ельцин к его восхождению, этого секретаря обкома, как он его характеризовал, он не имеет никакого отношения, и к Путину не имеет отношения, и Сталин, значит, тоже ничего, а к Ельцину, когда вот был пик популярности моего оппонента, он не имеет отношения, а вместо этого к чему он имеет отношение? А я, говорит, природу люблю, вот о чем надо говорить, музыку, слушайте, там, литературу, там, да. Значит,
сейчас Александр Минкин, журналист.
Вот этот огорчающийся на вялость господин, вот сейчас просто врал про меня, ну, зачем он это делает, я не знаю.
Да, судьба такая.
Все, что я написал, опубликовано, и вам никак невозможно доказать то, что вы сейчас сказали.
Так потому я доказываю что мои статьи... по текущей ситуации, что вы сегодня здесь произносили. Я об этом сейчас говорю.
Дорогой
оппонент. О статьях
оппонент.
Можно писать 20 лет назад, о чем
мы
угодно.
Мы обсуждаем Иосифа Виссарионовича, а не вас.
Понимаете, я понимаю, что доктор наук и опытный человек, но все-таки жульничать не надо. Не надо. Да.
Телефон прямого эфира 7373948. Сейчас будут уже телефонные звонки. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Между прочим, спрашивали его про Сталина, а он говорит про меня.
Да, сейчас уже точно про Иосифа Виссарионовича. Ну, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я хотел бы обратиться к Александру Минкину. А откуда ему известно, что было бы, если бы с какими потерями мы бы победили, если бы не было Сталина? Если бы не было Сталина с его жесткостью, нас бы уже в 1939 году немец захватил вместе с Польшей. Если бы не было Сталина, мы после Потсдамской конференции уже 20 раз были бы американцами разбиты.
Все, спасибо.
Спасибо, принимается. Александр Минкин.
Значит, в 1939 году Сталин заключил с Гитлером союз. И помогал ему и сырьем стратегическим, и всем чем угодно. И, между прочим, помог ему Польшу завоевать. Потому что Гитлер шел на Польшу, зная, что сзади, в спину полякам, союзник ударит. Поэтому два года, с 39 по 41, Сталин Гитлеру помогал. Это первое. Второе. Даже если бы Советский Союз не участвовал в войне совсем никак, вот не участвовал, не то что сдался, вы послушайте, что я говорю-то, он бы не участвовал, вот Гитлер бы не напал, он бы громил Европу, только Европу, не ходил бы в Советский Союз. В 45 году у американцев уже была атомная бомба. И они ее от нечего делать бросили на Японию. Если бы к августу 45 года Гитлер не был бы разбит, американцы, безусловно, не упустили бы возможность освободить планету от Гитлера, и эта атомная бомба упала бы не на Хиросиму, а на Берлин. И конец.
Ну, это Александр Минкин, сейчас Александр Пыжиков.
Ну, не нравится, не надо. А вы можете морщиться сколько хотите.
Да это...
Была атомная бомба у американцев в 45-м или нет?
Вот опять вот это вот.
Пожалуйста,
слушайте, говорит, что я говорю. 25 лет слушаем уже, наслушались.
Александр Пыжиков, пожалуйста.
Да, конечно, так вы меня и слушали.
По факту.
Так я и поверил. Вы докторские писали.
Подождите.
Да, занимался неприглядным делом.
Да. По тезису, конкретно.
Никакого уважения к докторским диссертациям историков у нас нету.
Давайте мы будем
Конечно.
Иосифа Виссарионовича
Надо
обсуждать.
Вас слушать. Зачем докторская
Конечно,
диссертация?
Конечно, слушайте меня. А что же
вы? А по вопросу, значит, здесь очень просто. Mm-hmm. Поскольку все эти дипломатические маневры, в которые Сталин, естественно, участвовал и вкладывался, абсолютно точно, они обусловлены, продиктованы только одним. Это степенью готовности к той схватке, которая предстояла с Гитлером. То, что она последует, ни у кого, конечно, и у Сталина тем более сомнений не было. А вот дефицит этой подготовки, потому что он был связан с дефицитом временным, был очевиден. И поэтому надо было как можно дольше выиграть время, чтобы лучше подготовиться к тому, что неизбежно
вот
случится.
Вот как он готовился. Сейчас я вам скажу. Он заключил с ним в 1939 году союз и дал ему спокойно завоевать всю Европу. Таким образом,
когда Гитлер напал...
Так, Таким образом, когда Гитлер в 1941-м пошел на Советский Союз, у него за спиной уже была побежденная Европа. Умнее было бы, пока он возился с Францией, ударить ему в спину. Гитлеру ударить в спину, а не кому-то другому. Гитлеру ударить в спину, заставить его воевать на два фронта, а не кормить его стратегическим сырьем.
Сейчас Александр Минкин был, будет Александр Пыжиков.
Да, что тут говорить? Тут все напрасно самим собой. Не было тогда Минкина, иначе все было тогда разъяснено.
Дешево.
И сказано.
Это дешево.
Александр все-таки по делу. Если бы сырьем не кормили, то у него не было бы таких ресурсов и возможностей.
Ну, во-первых, Гитлера кормил сырьем, понятно кто. Стратегическая цель была Соединенных Штатов Америки столкнуть нас с Гитлером. Для этого поднимался Гитлер. Для этого, кстати, американцы очень активно участвовали
в помощи
в 30-м году.
Сталин сделал все, чтобы Гитлер пришел к власти.
Вот, и мне кажется, и не надо говорить, там, что там в Европе. Там, о своей стране надо говорить, если она ваша. Хотя
вам
это
как
вам
выгодно,
не свойственно.
Так вы крутите.
Да. Нет, я говорю так, как есть. Это очевидные факты.
Ничего подобного.
Я ничего доказывать вам не собираюсь. Говорю не для вас, а для слушателей, которых большинство разделяет мою точку зрения, поскольку это точка зрения
очевидна. Голосования еще не было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Хотел бы попросить господина Минкина уточнить. А у американцев атомная бомба появилась не благодаря ли немецким мозгам, которые они вывезли после войны?
Конечно,
после правильно.
Нет,
Германии.
Минуточку.
Спасибо,
минуточку.
Принимается.
Это не так. В 1945 году, если бы они вывезли немцев, и немцы бы делали атомную бомбу, то, простите, к августу она не была бы готова. Посмотрите в интернете хотя бы этот Лос-Аламовский проект, когда они начали ее делать. Они ее начали делать в конце 30-х годов.
Есть что добавить, Александр?
Мне нечего добавить. Слушатель правильно все сказал.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас плохо слышно было. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот господин Минкин выступает, значит, он демагог, простой демагог, он красиво говорит.
Мы не Минкина обсуждаем.
Но вопрос в том, что пусть он почитает внимательно мнение Черчилля и Рузвельта о тех событиях, которые и о роли Сталина, которые они давали, капиталисты. Он не прав по поводу того, что Европа вся, Англия и Америка сдали Европу всю Гитлеру до того, как Сталин подписал договор. Пусть он почитает
ничего
историю
подобного,
нормально,
я этого
он
не говорил.
Перебирает, как он
слушайте,
это делает.
Спасибо, принимается. Такой. Александр Минкин.
Послушайте, Англия воевала с Гитлером в одиночку. И она воевала с ним в одиночку 2 года, вот до тех пор, пока он не напал на нас, и мы не стали союзниками англичан, или англичане нашими союзниками. Америка тоже вступила в войну не сразу. Поэтому я не знаю даже, что тут говорить, но это просто открыл интернет и посмотрел, в каком году, в каком месяце, в какой день, какая страна вступила в войну. Ну что тут просто нести-то бред какой-то?
Так что Черчилль и Рузвельт-то говорили по поводу Иосифа Виссарионовича?
Смотря когда.
Ну как?
Вот так, вот так.
Ялта.
Смотря когда. В 35-м одно, в 39-м другое. Проклинали его во все корки, потому что он с Гитлером заключил союз. А в 40-х, конечно, они его восхваляли, потому что он уже был их союзник.
Это что Александр Минкин, сейчас Александр Пыжиков.
А как у нас с турками? Только они сбили бомбардировщик
так
наш.
Так что же вы Сталина за Гитлера тогда критикуете?
Как только турки сбили наш бомбардировщик, и Турция, и Эрдоган стали врагами злейшими. И про них говорили ту-ту-ту. Потом, наконец, Эрдоган извинился, еще чего-то там сказал, и в одну секунду опять стал лучшим другом и союзником. Поэтому говорить, что Черчилль говорил про Сталина, да так же, как Путин про Эрдогана, то он не отделается помидорами, а то лучший друг. Все.
Александр Пыжиков.
Ну, я в другой плоскости смотрю ответ на все эти вопросы. Вот не хочется углубляться из-за неимения времени в какие-то вот историческую детализацию, да, она утомительна, и в данном случае дефицит времени тупиково. Просто вот мы сейчас слушаем моего оппонента, вот такое ощущение складывается, что не повезло с народом нашему оппоненту. Вот не тот народ, вот не так, все не так, то не то, это не то. Почему-то ему нравится вот Сталин,
ну,
почему ему
же
нравится Сталин, вот это вот не тот народ.
Так Сталин, может быть, не нравился на самом деле. Может быть, как раз
ловкий,
он принудил.
Ловкий у меня собеседник. Молодец. Ловкий.
Александр Филипп, вопрос обоим...
Сейчас он еще скажет пятая колонна, еще чуть-чуть осталось.
Нет, что говорить-то?
Это уже Хемингуэй сказал.
Слушайте, вот, и так ясно ему все.
Александр Фельдман пишет. Вопрос обоим гостям. В свое время Николай Некрасов устами одного из своих героев хорошо сказал о людях холопьего звания, которые тем больше любят Господь, чем более жестко, жестоко к ним относятся. Можно ли сказать, что у нас сейчас таковых 46%? И если да, то почему? Стокгольмский синдром какой-то ведь, пишет Александр. Кто первый?
Да я могу, ну потому что
Александр действительно, Пыжиков...
вот почему я говорю, когда я все время говорю, вот наша страна, потому что специфика России, действительно, которая является продуктом ее исторического пути, это не просто, что кому-то хочется, какой-то каприз, она такая, какая есть, действительно, страна была сбита с того пути и не могла она пойти по европейскому пути, поскольку она, мы с вами, Владимир, в этой студии много раз говорили, она была сбита вот с раскола 17 века, о чем мы с вами неоднократно говорили, она пошла по-другому, произошел слом религиозного сознания, и совершенно другие формы получили развитие в стране. Этот путь стал с тех пор не следовать европейскому, он отличаться от них стал по объективным причинам, причем насильственным, который геноцид был развязан против нашей страны со стороны вот этого вот польско-украинской вот этой вот всей элиты, которая сюда втюхалась там. И поэтому сейчас, когда мы говорим уже 20 век, да, это та страна за плечами, который был вот тот путь, который был, другого не было. И отрицать это просто глупо. И ставить знак равенства, что должно быть как в Чехии, или должно быть, как в Америке. Можно, но это абсолютно бесперспективно.
Сейчас Александр Минкин.
Значит, когда наши ученые уезжают туда, у них почему-то получается не хуже, чем здесь. И телевизоры они сделали там, и графен, и Фейсбук, и черт еще сколько они там сделали. Что им мешало это сделать здесь? Я, что ли, им мешал? Пятая колонна им мешала. Им все время мешала власть. Администрация тупая до невероятия, тупая и жадная администрация на всех уровнях, от Кремля до мэра любого города.
Ну, а кто спорит?
Спасибо, что не спорите. Значит, когда вы пытаетесь здесь что-то мне приписывать, я даже не буду отвечать,
не
но,
надо.
Но вот о чем я хотел бы сказать. Люди, которые вот как исторических доктор наук пытаются... Сталина оправдывать и говорить, что вот это он вел к победе, тра-та-та. Я вам здесь... Некрасов только что был упомянут, и это я не виноват, что он здесь был упомянут. Я вам процитирую Некрасова из другого произведения. Называется «Железная дорога». Там такой эпиграф, когда мальчик спрашивает: «Папаша, кто строил эту дорогу?» И папаша говорит: «Граф Клей-Михель, душенька». А Некрасов пишет: «Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному». И дальше он говорит: «Он-то согнал сюда массы народные, многие в страшной борьбе гроб обрели здесь себе. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?» Так вот, этот граф Клей-Михель или Сталин или кто-нибудь еще наверху, ему приписываются достижения и победы, и стройки, и дороги, и все что угодно, а по бокам-то все косточки русские. Их никто не считает.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос...
Что-то плохо слышно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил. Вы знаете, ответ на этот вопрос есть в интервью у Судоплатова. Предлагали ликвидировать Гитлера. Сталин не разрешил ни в коем случае, потому что Гитлер, человек, пришедший на место Гитлера, мог заключить союз с Англией, с Америкой. И даже Судоплатов удивился такому дальновидности Сталина. Но у меня вот какой вопрос, значит... Молотову, когда задали вопрос, Чуев задал вопрос, почему так много революционной элиты в 37-м полегло, на что Молотов сказал: мы делали революцию для народа, они въехали в особняки русской буржуазии и не поменяли даже слух. Вот то же самое с московским комсомольцем. Они даже название не поменяли.
Спасибо, принимается.
Еще один негодяй, да, вот. Да, в вашем понимании, да?
Нет, это кто? Сейчас нет, Александр Минкин. Нет.
Напрасно вы этого слушателя называете негодяем.
Я на иронизирую, он
правильно
абсолютно
сказал. А потом мне приписываете это. Это паскудные какие-то фокусы. Назвать негодяем и потом сказать, что это Минкин так думает. Ну что это? Ну стыдно, правда.
Ну у вас 40 лет вопроса, я согласен.
Будьте человеком приличным, да, ладно?
Попытаюсь.
Ну, хватит уже друг друга обсуждать. Слушайте, так давайте, Иосиф Виссарионович.
Что мне делать?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, слушаю.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, да. Добрый вечер.
Значит, здравствуйте. Я хотела бы вот что сказать. Ну, во-первых, для начала, про Минкина я думала лучше. Не в том смысле, что он лучше или хуже, а думала, что он умнее. По поводу того второго товарища я просто не знаю. По поводу американцев. Но ведь заводы Круппа работали с американцами. Американцы на этой войне делали большие деньги. Пришлось устроить Перл-Харбор, чтобы Рузвельт смог изменить общественное мнение и участвовать в войне. Это смешно.
А Перл-Харбор они сами себе говорили,
Перл-Харбор. То, что Сталин пытался наладить контакты с англичанами против Гитлера, и не получилось, это тоже понятно и известно. И то, что в 1939 году нечем было ударить в спину Гитлера. Просто нечем. И это все известно, это все читаемо. Ну что же вы тут несете всякую, извините, пургу?
Будете возражать, Александр Минкин?
Да легко. Значит, не так давно все люди, все человечество верило, что Земля плоская. Ну и что? Ну и что? Вот эти звонящие верят, что без Сталина нам был бы капут. Ну и что? Они же не читают настоящие документы. Они читают спекулятивные рассуждения жуликов.
Ну, это Александр Минкин, сейчас вот Александр Пыжиков.
Подтверждение вопроса-ответа подтверждает, что я сказал несколько минут назад, с народом
мы не повезло. Мы Сталина обсуждаем, Александр.
Я закончу, поскольку все заканчивается, с того, за чего я начинал. С того, чего я начинал. В Сталине действительно сейчас абсолютное молодое поколение и более старшее поколение находит, идеализирует, пусть, как я еще раз говорил в самом начале, находит тот образ, который действительно призван восстановить вот то, что в люди называется
так
справедливость.
Так вы же поддерживаете эту идеализацию. Так получается?
Нет, я еще раз говорю, что... Так, а какие другие примеры? Кто? Это... Где мы их найдем? Алексей Валентинович Улюкаев, что ли? Может, это будет пример справедливости? Или какой-то еще другой? Называйте любую фамилию, там не ошибетесь. Все же видят, что это фикция. Не надо считать людей глупее себя. Вот это вот главный признак, принцип, которым нужно руководствоваться. А когда ты его забываешь, то там происходит то, что вот происходит сейчас вот в этой студии.
Эх, посадил бы вас к детектору лжи.
Александр
Интересно
Минкин.
Было бы посмотреть, что получилось бы.
Хорошо, что только к детектору лжи. Я думал, куда-то
попадать. На том спасибо, да.
Ладно, я сейчас запускаю уже голосование.
А вообще вот всех бы депутатов, да вот этих вот сталинистов, посадить бы к детектору лжи и посмотреть. Это искреннее убеждение. Это или способ такой зарабатывать себе.
Вот, тем отличаются гуманисты от сталинистов, потому что сталинисты сажали бы точно не на детектор лжи. Правильно я говорю, Александр?
Да, правильно.
Вот. Я запускаю голосование.
А почему бы? Они и сажали.
Я запускаю голосование. 134-21-35 за Александра Минкина, журналиста, обозревателя МК. 134-21-35 за Александра Минкина. За Александра Пыжикова, профессора МПГУ, доктора исторических наук. 134-21-36. За Александра Пыжикова 134-21-36. Еще раз напомню. За Александра Минкина 134-21-35. За Александра Пыжикова 134-21-36. Наше голосование началось. Телефон прямого эфира 7373948. Еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел. Вы знаете, мой дедушка полковник Красной Армии. Он мне ничего плохого про Сталина не говорил. Когда он умер, к сожалению, я с ним о многом не поговорил, но моя мама с ним много общалась при его жизни, и она тоже ничего плохого про Сталина не говорила. И меня удивляет, что сегодня, когда практически не осталось вот именно современников Сталина, льется такая грязь. Спасибо.
Книги остались.
Александр Минкин.
Остались книги, остались мемуары очень важных людей, в том числе маршалов, в том числе тех маршалов, которые сидели в лагерях, неизвестно за что.
Это Александр Минкин, Александр Пыжиков.
Да, там маршалы, наверное, сидели в лагерях какие-то там, неизвестно за что. А сейчас у нас вся страна сидит в дерьме, неизвестно за что. И из-за чего, собственно, это все произошло? Из-за того обвала, который случился в 90-х годах? Или это может быть подъем?
Сталина обсуждаем.
Ну, потому что при Сталине был рост, а не обвал. Вот в чем дело.
Какой ценой? В этом главный вопрос. 7373-94-8, телефон прямого эфира и голосование продолжается. За Александра Минкина 134-21-35, за Александра Пыжикова 134-21-36.
Все, кто голосуют за Сталина, должны посмотреть на кнопки, какого аппарата они нажимают, где он сделан. Где он сделан?
Я по дисковому все время звоню до сих пор.
Да, и где оно все сделано? Да, а вот наушники ваши...
Не знаю. Сейчас же я не могу снять, чтобы посмотреть.
Здесь ну, шкала, где лучше, там и родина. Там, понимаете, вот
это самое не жульничайте. Главное, там, да. Нет, не жульничайте.
Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да все время жульничайте.
Добрый вечер.
Да.
Мне вот кажется, что мы томчимся на месте. Вот эта дискуссия найдется в 90-х годов. Там Волкогонов еще писал. Вот почему китайцы, они не объявляют Мао Цзэдуна идиотом.
О, вот правильно, абсолютно.
За что? Вот Дэн Сяопин на вопрос о роли Мао Цзэдуна сказал... Он на 0,3 был плохой, на 0,7 хороший. Вот они остановились и идут вперед, разговариваются. А вы еще, господин Минкин, у вас замечательные статьи, они мне нравились. Но ниже вашей статьи, там, ниже смотришь, всех, кто слушает, доступ.
Есть, спасибо, это... принимается.
Я не расслышал, что он сказал.
А дальше, а дальше объявление секс-услуги, досуг.
О, господи, помилуй. Вы живете в Москве? Где эти секс-услуги на каждом шагу? Ну, чего вы не бросили этот город и не уехали в город, где нет этих секс-услуг?
Вернемся к Мао Цзэдуну.
Что за чертовщина?
Может быть, правду уже оставить в покое Иосифа Виссарионовича Александра? Обращаюсь к Александру Минкину.
Я сегодня стал спрашивать поклонников Сталина, а где же он лежит? Где его прах? Где его труп? И большинство подавляющее не знает. Вот любители Сталина... Поклонники Сталина, он для них кумир. А где он? А черт его знает. В Грузии? Не знаем. В Москве? Не знаем. Хорошо бы они хотя бы знали, где его закопали. И еще один вопрос. Если
коротко,
он был такой хороший, то когда его выкидывали из мавзолея, ну почему ни один человек не вышел на его защиту?
Останавливаю голосование. Результат следующий. 42% за Александра Минкина, 58% за Александра Пыжикова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.